Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена Победы». И, как обычно, мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Михаил Борятинский, журналист, историк, автор книг о военной технике Великой Отечественной войны. Михаил, добрый вечер.
Мы добрый
уже
вечер.
С вами встречались.
Да.
Будем надеяться, что еще будем встречаться. Михаил, кстати говоря, пришел не с пустыми руками. Вот передо мной лежат два замечательных, ну, их можно было назвать журнала, хотя это вообще-то на самом деле это приложение к журналу «Моделист-конструктор», правильно, да?
Да.
Один из них называется «Трофейная бронетанковая техника Вермахта», а другое приложение называется «Бронеавтомобили Вермахта». Это все выходит в такой серии под названием «Бронеколлекция». Еще раз повторю, это приложение к журналу «Моделист-конструктор». Так что, кто интересуется, нам принесли только с Дмитрием Захаровым наши экземпляры. Мы их не будем разыгрывать, мы их сбережем. А тот, кто интересуется подобного рода публикациями, изданиями, может обращаться, наверное, напрямую в журнал «Моделист-конструктор».
Да.
Ну, еще я должен сказать перед началом нашего эфира, напомнить, вернее, вам номер нашего, по которому можно посылать смс. Это плюс 7985-970-45-45. Ждем ваших вопросов. Но надо сказать, ну не то чтобы рекордное, но огромное количество вопросов по интернету пришло накануне эфира. Вот здесь передо мной лежат несколько страниц посланий. Людей интересует история, как бы не только политическая история войны, да, но и история военной техники, сопоставление военной техники. И мы вам, уважаемые слушатели, благодарны за такой интерес вообще к программе и к отдельным ее передачам, вот, посвященным таким вопросам. Ну что, с чего начнем? Да, ну, тему я вам еще должен вот сказать. Советские и немецкие танковые асы. Может быть, прямо и начать тогда вопрос, который, с вопроса, который пришел по интернету от Артемия, электрика из Омска. А были ли вообще, спрашивает он, советские танковые асы? Про немецких слышал, а вот про советских и отточили.
Ну, в общем, были, конечно. Правда, в Красной армии этому уделялось несколько меньше внимания, поскольку, ну, немцы, понятно, там престиж у них, как бы каждый друг перед другом старался выделиться. Вот. Ну, у нас, поскольку...
Соцсоревнования.
Да, у нас партия нас учила, что роль личности не играет никакой роли в истории, как известно, да? Вот, поэтому у нас как-то с этим было несколько не так заметно, что ли. Ну и вдобавок, вот в этом вопросе понятно, почему человек не слышал о советских танковых асах, потому что было очень мало публикаций. По немецким танковым асам на Западе вышло огромное количество всяких книг. Часть из них переведена на русский язык вот за последние 15-17 лет. Вот. А по советским танковым асам очень мало информации, крайне отрывочная. Вот, вот я с этим столкнулся, когда работал над книгой. Что, в общем, копать и копать еще на самом деле. В книге-то всего-то так чуть-чуть удалось копнуть и рассказать только о наиболее известных. Причем о достаточно таком узком большинство танковых асов, которых, именно асов, то есть танкистов, у которых на счету больше 20 немецких танков. В основном это танкисты, которые воевали в 1-й гвардейской танковой бригаде Катукова. Вот.
Лавриненков.
Лавриненко.
Лавриненко.
Да, это наш главный танковый ас. По разным данным у него... либо 52, либо 47 подбитых танков немецких, причем за очень короткий период времени, потому что погиб он в конце 41-го года.
Причем не в танковом бою.
Да.
Совершенно нелепо.
В конце 41-го года?
В конце 41-го.
То есть он успел, такой, так сказать, стать асом и подбить такое количество за немецких
полгода. Да, за полгода. Общем, за полгода.
Самое трудное время для Красной армии.
Воевал он на танке Т-34. И Лавриненко – это типичный пример грамотного танкиста, опытного кадрового танкиста, который очень четко знал недостатки
своей
машины. И в соответствии с этим строил всю тактику своих действий. И надо сказать, что она приносила успех.
О недостатках мы еще поговорим и о преимуществах. А у меня просто один вопрос, как бы такой короткий, очень дополнительный, в связи с тем, что вы сказали. Ну, вот вы говорите, что, так сказать, нас учила партия, роль личности, личность не, так сказать, не играет
никакой
роли. Но, тем не менее, все-таки там, тех же летчиков-асов мы все-таки знаем.
Ну, летчики — это более традиционно, поскольку, ну, в общем, нельзя сказать, что воздушный бой — это индивидуальное дело. Это тоже, в общем-то, коллективная работа. Тем более, что, в общем, вот в связи даже, скажем, с летчиками-асами. Ну, я, например, вот знаю асов Покрышкин, Кожедуб, но я, например, не знаю фамилии их ведомых.
Да, что интересно.
Что интересно. Вот. А это ведь успех в воздушном бою, в общем, во многом зависит от ведомого, от его мастерства, потому что он прикрывает своего ведущего.
Ну, конечно.
Ну, хорошо. Возвращаемся к танкам.
Да, возвращаемся
к танкам. С небес на землю.
Да. Второй персонаж, который фигурирует у вас в книге про советских танковых асов, по вашему же утверждению, подбил больше, чем Лавриненко. Вот, то есть более 60 машин. Ну, как бы это не официальный счет, но вы пишете, что как бы такова статистика, по мнению его однополчан. Это вообще реальная цифра или, ну, что называется, за что купил, за то и продаю?
Ну, в общем, в значительной степени за что купил, за то и продаю, потому что, ну, опять-таки, если сравнивать с авиацией, известно, что в авиации существовала система подтверждения побед. Она была в разных армиях разная, но она существовала. А в танковых войсках никакой официально утвержденной системы подтверждения не было.
Ни у нас, ни у немцев.
Ни у нас, ни у немцев практически. То есть, ну, у немцев там, может быть, был критерий, там честь офицера, да, но это такое понятие очень умозрительное. И я пришел к выводу, что во многих случаях честь офицера подводила многих немецких танковых асов, вот, которые приписывали себе достаточно приличное подчас количество побед. В Красной армии тоже не было какой-то четкой системы фиксации. Ну, если поле боя оставалось за нашими войсками,
ну, да,
то тут было более-менее понятно. Да, то есть можно было просто пойти и посчитать подбитые вражеские машины. Вот. Хотя, опять-таки, ну, если, скажем, в засаде находится одиночный танк, то понятно, что все танки подбил он. А если это группа танков, то, в общем, выяснить, кто же конкретно подбил, порой довольно срочно. Поэтому все эти цифры, они достаточно условные.
Михаил, здесь вот есть такой вопрос еще от Сергея из Подмосковья. Кстати говоря, такого же рода вопросы нам задавали, я помню, когда были у нас программы по авиации, да? Что, так сказать, была разная система, разные критерии подсчета у немцев и у нас. Вот там по поводу авиации, помнишь?
Да, неоднократно.
Нас все время спрашивали, да. А сейчас вот Сергей из Подмосковья тоже задает такой же вопрос практически, только по отношению к танкам, к танковым потерям. Почему-то так сложилось, пишет он, что немцы считали подбитыми свои только полностью уничтоженные танки, а советские войска считали подбитыми все свои танки, и полностью уничтоженные, и подлежащие эвакуации и ремонту, и вышедшие из строя по другим причинам. Не отсюда ли такая разница в потерях сторон по танкам у Германии и СССР?
Ну нет, здесь не совсем так. Немцы действительно учитывают только, во всяком случае, в их документах, в отчетах о боевых действиях, они учитывают только безвозвратные потери. О машинах подбитых, но подлежащих восстановлению, они просто их не упоминают, поскольку
они возвращались
в строй. Хотя, в общем-то, тоже понятие относительное, потому что если, допустим, подбитый днем танк удавалось за ночь восстановить, и на следующий день он вступал в бой, то вроде как бы это действительно не потери, а когда танк находился в ремонте неделю, две или три, не участвовал в боевых действиях, то, в общем-то, это своего рода тоже безвозвратная потеря на какой-то промежуток времени.
Ну, тут еще одна немаловажная вещь, как мне кажется, должна иметься в виду, это то, что На первом этапе войны огромное количество техники, о чем мы говорили, было потеряно именно потому, что немцы продвигались вперед.
Конечно.
Вот.
Это было очень много вообще таких небоевых потерь.
Да.
Так как в авиации, так и в танковых войсках. Да? И бросали, наверное, танки. Да?
Ну, было все. Но на самом деле в среднем вот за Великую Отечественную войну боевые потери составили 80% потерь.
И 20% небоевые.
Да. 12% это
аварии, катастрофы.
Нет, значит, 8% это машины утонувшие, угу. Застрявшие много. Там где-то в болоте. Значит, тоже прилично. И 12%.
Которые, вероятнее всего, были захвачены на первом этапе войны.
Захваченные, может быть, да?
Нет.
Брошенные.
12%.
Ну, вспомните. Ну,
да.
Если да. Михаил, вот такой вопрос от Андрея, продавца из Твери. Среди немецких асов были сыновья партийных бонз, например, Рудольф фон Риббентроп. А были ли сыновья советских партийных бонз танкистами?
Вот, нет, я об этом не слышал. Ничего не могу сказать. Летчики были, это известно.
Ну да, ну
да.
Сталин,
достаточно
Хрущев.
Много, да. А вот танкисты, я не сталкивался, во всяком
случае. Ну да. Был один артиллерист по фамилии Сталин, опять же.
Ну, скорее всего, однофамилец.
Нет.
А, нет, ну да, да, сын. Да, сын. Сын, да.
Что изображали на танках русские и немцы в случае победы над очередным танком? Александр из Новгорода.
Ну, здесь тоже системы какой-то не было официально утвержденной ни у нас, ни у немцев.
Ну, немцы кольца рисовали.
Немцы рисовали кольца на стволах, немцы рисовали силуэтики танков иногда. Наши рисовали...
По количеству подбитых, да?
Да, по количеству подбитых. Наши звездочки рисовали.
На стволе.
На стволе, да.
То есть никакого такого установленного
никакого,
образца
нет. Нет,
в связи с этим еще один вопрос. Вот Александр из Зубцова нам прислал. Заметил следующую вещь, пишет он. Прозвище, даваемое танку врагом, отражает его суть. Печь для Томми и Др. А какие прозвища давали наши солдаты немецким танкам? И наоборот.
Интересный вопрос.
Ну, насколько я знаю, в 43-м году все сплошь подряд называли тиграми. Причем я даже видел фотографию пантеры,
да,
трофейной,
да,
на которой написано «Тигр».
«Тигр», да.
Да, все сплошь «Тигр».
Но это было, в общем, в основном от незнания, конечно. Дело не в том, что пантеру хотели выдать за «Тигра», а просто элементарно люди не разбирались в типаже машин. Как, например, практически все немецкие самоходки называли «Фердинандами».
Ну да.
Вот. Название громкое такое,
в
красивое.
Общем, в общем-то, как все немцев, да, звали «Фрицами».
Ну, в общем,
ну, да.
Да.
Соответственно, они звали
англичан... Иванами, наши, да.
Да, англичан Томми.
Да.
Да, тут такой вопрос возникает, Михаил. Вот Лавриненко за полгода настрелял порядка 50 танков, плюс-минус.
Да.
Ну, исходя из этого, нет ничего удивительного в том, что, допустим, тот же Виттман настрелял 150 за всю войну. Ну, с точки зрения статистики, это вполне допустимая величина.
То есть, общем, вот, теоретически, да.
Вот. Книспель, насколько я знаю, был более результативен,
да,
чем Виттман. У него сколько? 160?
Да, Виттман не первый, он, по-моему, Виттман второй или третий. Да,
вот.
Книспель, да, что-то около 160, по-моему.
Да, и, собственно, судьба этих танкистов сложилась, в общем, достаточно одинаково. Книспель погиб. Виттман погиб. Вот Кариус, по-моему, из них из всех.
Кариус, да, ну, Кариус уцелел, да, и даже написал книжку.
Михаил, кстати, по поводу, как раз уж Дима вспомнил Виттмана, здесь у нас несколько вопросов было, да и вообще интересно, все-таки там же так и не прояснена, да, судьба, как он
не
погиб.
Не прояснена, да, и, то есть есть несколько
сказать,
версий.
Кто его... Погиб.
Да, Шерманы или Мустанги.
Есть несколько версий, да, кто, собственно говоря, его подбил, его танк. Но я боюсь, что сейчас выяснить это окончательно практически невозможно.
Ну да, поскольку танк, в общем-то, там, насколько я понимаю, произошел подрыв боеукладки.
Да, взрыв боекомплекта был.
Да, ну и, соответственно, как бы весьма проблематично.
Да. Вот Виктор из Москвы подсказывает, что 12% разбомбили.
Нет, нет, нет.
Ну,
это...
мы не
разбомбили,
будем...
это входит,
ну, давайте,
в,
да,
безвозвратное.
Не будем,
да.
Ну да.
Ну, вылетело.
Возвращаясь к Виттману, насколько я знаю, звездный час у него был не на Восточном фронте, а в местечке Виллербакаш, о чем BBC снял,
да,
двухсерийный фильм. где подробно реконструировали, где, как и что он делал. Сколько он тогда подбил?
Ой, ну сейчас точно сказать я не берусь, но где-то, ну там не он один был, там было подразделение, которым, значит, он командовал. Они ворвались внезапно, причем там как бы бой состоял из двух стадий. Они ворвались внезапно в эту вот деревеньку Виллер-Бакаш. Кстати сказать, ведь подбили Витмана на втором «Тигре». Один «Тигр», на котором вот был первая фаза боя, был подбит в этой первой фазе. Вот. Там находился английская часть, Кромвеля в основном. Ну, и было несколько «Шерманов» с 17-фунтовыми пушками, «Шерман Фаерфлай».
Вот. Хорошая пушка была.
Пушка, кстати. Да. Ну, практически это была единственная пушка союзников, которая, в общем, ну, почти на всех дистанциях могла бороться с «Тигром» в тот момент. А вот вторая фаза боя, когда уже, значит, опять немцы перешли в наступление, собственно говоря, оказалась для Витмана роковой. Ну, если не рассматривать авиационный вариант, да, что это была атака мустангов, да, то, в общем-то, картина такая, что, ну, что называется, набросились кучей. Вот, причем есть версия, есть в этой истории польский след. В 90-х годах появилась версия, что это были поляки, что его подбили, что, мол, значит, немецкие пушки были развернуты в ту сторону, где двигались польские подразделения. Но это, в общем, опять-таки сейчас все уже...
От лукавого,
да.
Вот Андрей Стул спрашивает, правда ли, что Т-34 КВ заливали бетоном, приваривали сетки из-за фауст-патронов?
Ну, бетоном это был просто разработан вариант дополнительной бронезащиты, но в войсках этого, конечно, не делали. А сетки, да, сетки устанавливались, причем, опять-таки, в западных источниках упоминается о том, что это были кроватные сетки, там, да. Ну, может быть, в каких-то ситуациях голь на выдумке хитра, брали и кроватные.
Ну, я видел такую фотографию.
Но вообще-то, да? Все-таки в основном это были тоже, в общем, сделанные...
Но это уже такие самоделки, видимо, да?
Ну, не совсем. Это все-таки делали почти... в танкоремонтных мастерских, во фронтовых, их силами делали вот такое бронирование дополнительное от фауст-патронов. Потому что потери, конечно, от фауст-патронов были очень большие, особенно в уличных боях.
И еще вот в связи с этим Иван из Екатеринбурга спрашивает, но он, видимо, тоже ориентируется на авиацию. А скажите, машины асов были самые обычные? Был ли там форсаж, тюнинг?
Да. Табличка «Брабус».
Да,
в общем-то, в танке, как правило, у асов ничем не выделялись. Ни у нас, ни у немцев. Так что, ну, только можно было выделить машину результативную, опять-таки, вот по числу колец на стволе пушки. Или по вот, там, звездочек, общем, скажем, у нас. Каких-то специальных.
Для асов машин не
делали. Тузов на них не рисовали.
Нет, но у немцев была очень четкая система геральдическая в авиации и в танковых войсках, да, тоже.
Нет,
то есть у каждой танковой части, ну, плюс-минус, был свой символ. У кого-то рыцарь, кто-то из 500-х батальонов, по-моему, рыцарь на коне.
Ну, естественно, можно было рисовать.
Ну, в принципе, эмблема у них была у каждой дивизии.
Да.
Причем не только у танковых, но, естественно, и у моторизованных дивизий, и у многих пехотных дивизий были эмблемы. Были эмблемы даже у каких-то, у полков в составе этих дивизий. Эмблемы, у некоторых эмблемы просуществовали всю войну, с 39-го года по 45-й. Некоторые эмблемы менялись в течение войны, заменялись. Но, опять-таки, вот чтобы индивидуально какой-то танк...
Ну, как правило, коллективные
эмблемы. Так вот сейчас вот... Да, коллективные эмблемы, принадлежность к части.
Ну, да. Ну, что, собственно говоря, сохраняется и в немецкой армии сегодня, и во многих других армиях мира.
Ну, и в нашей, в общем, да, есть. Скажем, у кантемировской дивизии дубовые листья это эмблема еще с войны.
Ну да, ну у нас как бы возрождение интереса к военной геральдике началось, собственно говоря, где-то в 90-е годы, как мне кажется. Потому что до революции каждый полк имел свой геральдический знак.
Ну это
знак.
Да.
Вот.
Но до революции и полковые знамена были
индивидуальные. Абсолютно индивидуальные. Вот еще такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о танках серии ИСКВ. О людях, что воевали в этих танках, элитных и неуязвимых машинах, ни слова. Расскажите про тех, кто водил эти танки, и как они себя показали.
Ну, в общем, вопрос глобальный.
Ну, да.
Вопрос для отдельной встречи, на самом деле. Ну, как? Ну, в общем, показали они себя, в принципе, как и все остальные танки. То есть тогда, когда их применяли грамотно, тогда эти машины были грозным оружием. При безграмотном применении они становились легкой добычей и немецких танков, и немецкой пехоты, и немецкой противотанковой артиллерии. Вот. Вот если затрагивать тот же КВ, в этом плане показателен, в плане грамотного применения показателен, и об этом есть вопросы, насколько я знаю.
Зиновий Колобанов.
Да, это бой, который провел Зиновий Колобанов на подступах к Ленинграду, под Гатчиной, да, как раз на КВ. Вот.
То есть, он 10 танков
подбил? Он подбил 23 танка.
23 танка. Во время одного боя.
Во время одного боя. Но подбил, значит, здесь есть один нюанс. Либо 23 танка подбил весь его взвод, хотя есть данные, сколько подбили другие машины. Или же он 23, а две машины из его взвода еще дополнительное количество, но значительно меньшее. Там, по-моему, одна машина 3 танка, другая 4. Но дело в чем, что, во-первых, кадровый танкист, который воевал в Финскую войну, который был разжалован, потому что батальон, которым он командовал в звании капитана, был факт, когда было заключено перемирие с финнами, был факт братания с финнами. Ну, так назвали его.
Ну,
может
да.
быть, просто мирного какого-то...
Может, просто выпили вместе.
Да, ну, да. Такое бывает, когда, в общем-то, враг, как вот объявляют перемирие, и вроде ну, как да. бы... Ну, что ну, дальше да. делать? Стрелять нельзя, значит, надо перекурить.
Ну, да. Вот. Ну, и как бы...
Здесь, если, если...
В отличие от немцев, тут взаимной ненависти какой-то
такой. Такой, может быть, и не было, да. Хотя и с немцами, вот можно такое лирическое отступление сделать небольшое. Воспоминания Хадама, да, адъютанта Паулюса, связанных с пленением Паулюса. Есть такой эпизод, когда уже Паулюс сдался, то есть уже как бы были кругом наши. Адам вышел из подвала вот гастронома этого известного на площади павших борцов в Сталинграде во двор и опешил. Он увидел стоящих рядом, еще с оружием, еще не было приказа немцам сложить оружие немецких и наших солдат. Ну, немцы, в общем, изможденные, понятно, значит, в каком они были состоянии. Русские его поразили, значит, там, розовощеки, в полушубках, значит, все. Но при этом Адам подчеркнул, что посередине России, посередине разрушенного немцами русского города, русские солдаты угощали немцев махоркой и хлебом. Вот ожесточение боев в Сталинграде, оно было, в общем, наверное, это был, в общем, наверное, пик ожесточения.
Ну да.
Поэтому...
Ну, как говорилось еще со времен Древнего Рима, если ты уважаешь противника, ты в первую очередь уважаешь самого себя.
Тоже верно. Ну, еще русский человек отходчив, в общем-то, по характеру.
Ну, да.
Но если вернуться к Колобанову, то, значит, ну, он был разжалован. Там, в общем, грозил ему, конечно, расстрел или же лагеря. Но его командование сумело как-то его отмазать, да? То есть ограничились тем, что его разжаловали. И из армии, значит, его... Ну, началась, когда Великая Отечественная война, он был опять призван, ему присвоили старшего лейтенанта и сказали, взвода, да, да, что все начинай сначала. Его лишили всех наград тогда вот в финскую. Вот, то есть был кадровый танкист с боевым опытом. Вот. Он сделал все грамотно, когда они вышли на эту позицию. Машины закопали. Вообще закопать КВ – это...
Работа.
Есть, работа. Значит, были вырыты капониры, по башне танки были поставлены в окопы. Проходила дорога, которую, собственно, они должны были перекрыть, достаточно узкая, между двумя заболоченными участками. Колобанов четко рассчитал то место, где должна быть головная машина немецкой колонны, когда он должен по ней открыть огонь, чтобы запереть эту колонну на этой дороге.
Михаил, я сейчас вас прерву. Вы продолжите свой рассказ после небольшого выпуска новостей, который мы тоже с интересом прослушаем.
Цена победы.